Ну, все-таки это...
Это попытка найти свой путь.
Ну почему через ненависть? А потому что... Бросить Пушкина и всех остальных классиков с парохода современности, причем они очень долго спорили, именно не сбросить. Если сбросить, то там они уже стояли, а бросить. Они утверждали, что таким образом они очищают Пушкина и приближаются к Пушкину нашего времени. Но ведь это и что Маяковский говорил о том, что Пушкин уже как бы то самое начальство, против которого нельзя было, нельзя было бунтовать. Но как бы мы ни относились к Пушкину, все-таки за этим словом стоит большой пласт русской культуры. Хотя мне кажется, что как раз правы те, кто говорят о том, что Пушкин был огромный лгун. И он эту русскую усадебную культуру, тяжелую часть, он поэтизировал. И тем самым изменил саму историю русской культуры. Итак, самое известное – это садок, второй садок судей в Исове, да? Даже буквы – это только направляющие речи. Но что такое речь – непонятно. Расшатывание синтаксиса. Содержание по начертательной и фонической характеристике. Отрицание правописания. Но на то оно и правописание, да? Но тем не менее. А вот это уже интересно. Гласные, мы понимаем, как время и пространство, согласные краска, звук, запах. Новый свободный ритм поэта. Да, действительно, вот здесь Хлебников, это явно совершенно, вот эти два положения второго садка судей, явно совершенно без Хлебникова не обошлись, потому что, по сути своей, это часть программы его поэзии, уже поэтического творчества. Поскольку действительно в основе своей Хлебников обращен как творец к размышлениям о сути и наполнении понятий пространства и время. И речь служит потрясающим совершенно для него образцом иллюстрации его теории. Потому что именно в речи нет ни пространства, ни времени. Именно в речи, в акте говорения, в акте написания текста неразрывно соединяются и перемещаются свободно исторические фигуры. И Хлебников это и собственными текстами доказывает, да, когда у Муравьишки Малыша одновременно паровоз идет, и там же Седой Волх, и там же и Египет, и так далее. И вместе с тем, действительно, ведь догадка гениальная о сути языка. В этом смысле, конечно, Хлебников подтверждает то, что футуризм отрицает то, что слово. Вначале было слово было у Бога, и слово было Бог. Именно божественная сущность. Для божественной сущности не важными являются вот эти вот категории времени и пространства. Так что Хлебников, получается, что Хлебников и в теории, и в практике своей, как литератора, доказывает обратное тому, что провозглашается футуризмом, отсутствие этого высшего смысла. Как и, собственно, происходит и в с неевклидовой геометрией и с Эйнштейном, чем глубже мы узнаем мир, тем больше мы, в большей степени мы присоединяем к его первоначалу. Что касается еще как бы вот таких ну вот о мифологизме все-таки я надеюсь сказать несколько позже, а пока вот все-таки закончить с Крученыхом, поскольку слово как таковое, ну, естественно, это два автора, два имени под ним стоят, это Крученых и Хлебников, но мне кажется, что здесь именно Крученых играет важную роль, его мысли. Вот смотрите, противоречие. Чтоб писалось и смотрелось в мгновение ока. Первый пункт. Второй пункт. Чтоб писалось туго и читалось туго, неудобнее смазных сапог или грузовика в гостиной. Занозистая поверхность, да? А писалось и смотрелось плеск, пляска и так далее. Действительно, это входит в программу жизнестроения, как ее подразумевают, как ее видят футуристы. Мгновенность, одномоментность. Слово должно уподобиться музыкальному какому-то звуку, аккорду, который, с одной стороны, звучит в таком исполнении, в данную секунду, в данный момент времени, единственный раз, больше он никогда не повторится, а с другой стороны, он бесконечно сложен, и для того, чтобы его понять, нужно приложить максимум усилий. То есть это новый тип вечности, сопрягающий в слове, опять же, в слове мгновенность и бесконечность смыслов. Поэтому в чем-то, конечно, футуристы приближаются к символистам, это касается мифов и мифотворчества, сейчас мы к этому перейдем. В чем-то, я вам уже говорила, это позиции крайне нигилистические. Это недаром формальная школа, русская формальная школа, начинается с доклада Шкловского, называющегося так же, как и статья Венедикта Лившица, да, «Освобождение слова». Первый раз этот доклад был прочитан в 1916 году «Бродячие собаки», и его автор Виктор Шкловский становится первым исследователем только-только народившихся текстов футуристов, поскольку доклад основан на материале, повторяю, только-только новорожденных и фактически текстов. Итак, речь творца, слишком много разбираясь в человеческой душе, в кавычках, загадки духа, страстей и чувств, но плохо знали, что душу создают боячи, а так как мы боячи будут победитляне, больше думали о слове, чем о затасканной предшественниками психии, то она умерла в одиночестве. Прекрасно. Создают, итак, душу создают уже не писатели, не поэты, создают речь творцы, ну, литераторы, да. Но, повторяю, вот эта форма, сумевшая себя утвердить в живописи, в литературе остается лишь экспериментом. И, конечно, это искусство, повторяю, как любое искусство авангарда, оно и не требует другого восприятия, кроме как интеллектуального. оно этого и не хочет. Это уже наслаждение сродни наслаждению от математической формулы, от красоты какого бы то ни было построения, там, я не знаю, любой теории. Это своего рода теоретическая поэзия. Поэтому вполне естественно, что ориентация идет. Да, они говорят о том, что для них слово – это миф. Но на какую мифологию? Да, Хлебников с большим удовольствием изучает не только Потигнева, он изучает и Афанасьева. Но выходит через Афанасьева он на идеи Даля, языкотворца. И для Хлебникова это очень серьезно, принципиально серьезно. Какая-нибудь мироколица, да, атмосфера, это слово придумывает Даль. И для Хлебникова, собственно, это модель. Поскольку в новом сочетании слов хранится первозданность восприятия, которую мы можем найти или в основных мифах, в древних мифах, архаических, или у носителей вот такого типа сознания, первобытных народов, находящихся на каком-то таком первобытном уровне. Этим путем как раз и идут в живописи Матисс, в меньшей степени, в большей степени, конечно, Гоген, первый представитель вот этого направления, самый яркий. Или люди, современники, находящиеся на ином культурном уровне. Это крестьяне, окруженные вот этими примитивными артефактами. Соответственно, это ориентация на примитив дает чрезвычайно удобные живописные системы, которые радовать глаз не должны принципиально. Ну, вспомним, это мы с вами должны хорошо знать, вот этот вот филиал Третьяковки, вернее, новое издание Третьяковки, да? Вспомним ту же самую Гончарову, которая там в великом множестве представлена, и ее супруга Ларионова, и не только их, можем вспомнить Марию Синякову, можем вспомнить Ольгу Розанову, какие-то вещи раннего Филонова. Но Филонов всегда, собственно, он не отрекался, поэтому он и от своего умения хорошо рисовать, и поэтому, собственно, он и перешел потом к аналитическому реализму. А вот здесь все Елена Мура, все очень просто, достаточно отменить искушенность живописную, свою культурную искушенность и создать что-то типа детского рисунка или какого-нибудь петуха на грубо вышитом полотенце, чтобы сказать новое слово о мире. Это недаром почти вся критика того времени, литературная и художественная, признавала за футуристами два качества, почти неотъемлемых. Это бездарность и наглость. И, собственно, вот такие самые наши футуристы, кубические, бесконечное количество братьев Бурлюков, Давид, Николай, Владимир, вот, и Крученых, и Василий Каменский, да, и Елена Мура, собственно. Они действительно были, по-видимому, не очень талантливыми людьми, но людьми с сильной и интересной мыслью. Или, например, можно было пойти другим путем, путем аналогичным научной поэзии XVIII века. И в живописи это дает, например, лучизм Ларионова, действительно, раскладывание мира и зрительного образа, оно же может быть не только по форме, оно может быть по цвету, да? Мы же видим не то, что на самом деле перед нашими глазами, а вот у нас отражаются эти частички, да, на сетчатке там или на чём-то. Таким образом образуется некий зрительный образ к реальности отношения не имеющего. На самом деле совершенно не знаем и не можем увидеть того мира, в котором мы живем, хотя бы потому, что собаки или птички были совершенно другие. Да? Поэтому это тоже своего рода наша иллюзия. И вот Ларионов со своим лучизмом проникает как бы внутрь человеческого глаза и пытается изобразить то, что мы видим на самом деле. Может быть, это и так, но только эстетического наслаждения это не приносит большинству публики. Интеллектуальное, да, людям, построенным вот таким вот образом, с отсутствием души, да, наверное, это в каком-то смысле интересно.
Сергей, ну вот, например, Пикассо, он же тоже прошел период увлечения кубизмом. Вот эти вот люди в манере изображения их как кубических объектов. А ведь ему нельзя отказать Пикассо в том, что он действительно великий талант. Но он этим увлекался, он прошел этот путь, потом его это перестало интересовать. Он стал писать в иной манере, как, например, там вот девочка на шаре и так далее.
Это были ранние голубой-розовый период, но потом он пришел к фигуративному искусству вообще, Гернике.
Ну как сказать, ведь этот период русского авангарда, ведь он очень оценен и на Западе, и в Соединенных Штатах, и это является одним из шедевров.
Вот
это... Да, это все закончилось, но ведь Серебряный век тоже закончился, и никто сейчас не говорит, почему у нее не было продолжателей. Серебряный век был и закончился.
А вот эти не закончились. Во-первых, эти не закончились. А во-вторых, вы понимаете, в чем дело? Именно на Западе. И именно вот это и любопытно, что футуризм как авангард вообще зарождается в России, а основные ценители все-таки на Западе.
А у нас его потому что долгие годы прессовали и вообще это...
А вот и нет.
У нас совершенно другая ментальность, я сам не люблю очень.
Ничего не нет, а у нас Харджиев собирал все это. Это было все под большим-большим спудом. Харджиев огромную коллекцию собрал русского авангарда. И он долгое время собирал, вообще никому это не было нужно, и это не признавалось вообще за искусство. А сейчас это стоит безумных денег и находится в крупнейших галереях по всему миру.
Есть людей, которые по доброй воле пойдут смотреть на какой-то авангардный художник.
Есть такие. Ну, на аукционах эти работы стоят миллионы.
Но опять же,
можно сказать, что все дураки, кто это собирает? Вряд ли. Люди обладают все-таки вкусом и знаниями и умеют это как-то оценить.
Но это иная... Ну, я же говорю о том, что это иная концепция.
Да.
Я не говорю о том, сколько это стоит, хорошо это или плохо.
Но это прорыв.
Это, на мой взгляд, что Репин, что Малевич, это вещи, на мой взгляд, абсолютно одинаковые.
Да.
Я за них, что, извините, Айвазовский с Шишкиным.
Да.
Это рациональное искусство, даже если у меня были бы миллиарды, за них копейки. Потому что всегда сосуществует тип рационального искусства, который все большим и большим пользуется успехом в 20 веке, в начале века, и тип интуитивного искусства. Вот я об этом и хочу сказать. А сколько что стоит? Понимаете, Борис Григорьев, интуитивист, и Филонов, аналитический реалист, и тоже интуитивист, они стоят не дешевле.
Нет, просто веками рисовали птичек, веками рисовали пейзажи. И в конце концов художники поняли, что это не может уже зрителя на что-то вдохновить и потрясти. Нужен какой-то новый прорыв, чтобы у человека какой-то произошел вот этот катарсис. Сколько можно смотреть на все эти бесконечные пейзажи, которые столетиями рисовали? Картина уже не действует на зрителя, она не может его потрясти, она не может его завести и так далее. И тогда вот нужен был прорыв, этот прорыв случился. Он действительно был и в начале века, и случайно в начале века. И художники одни из первых на это откликнулись, а тем более у нас вот были и поэты. Это нужно было сделать. Даже вот книжки, которые они выпускали малыми тиражами, и которые вот за свои даже деньги, и, видимо, спонсорские деньги какие-то. Это огромная сейчас ценность, эти вот книжки с произведениями. Вот.
Дим, одну секундочку. Вы не знаете, кто был спонсором? Хозяин парчевых фабрик Живержи.